В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». А я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, что эти вопросы могут быть трудные. То есть у нас передача называется «Христианство. Трудные вопросы». А если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой, ну, нигилейный и, может быть, даже такой суровый, то как раз я здесь для того, чтобы на такой вопрос ответить. И надеюсь, что он у вас есть. Можно вопросы направлять нам по-разному. Можно, наверное, самый простой способ – это просто оставить их на сайте Teos.fm, и там вы увидите, такая есть внизу сайта повозка, и там же будет такая кнопка «Задать вопрос студии». Можно прислать их нам на Viber и на WhatsApp по телефону +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Можно прислать их напрямую мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в трансляциях наших в Фейсбуке и ВКонтакте. И если вы нас слушаете в повторе, то можно воспользоваться, опять-таки, адресом asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Я в следующем эфире тогда постараюсь ответить на него. Так, вот уже есть такое сообщение. Так, почему вы думаете, что священники, многие из которых ведут откровенно безнравственную жизнь, научат чему-то лучшему, чем добрые нравственные неверующие? Ну, конечно, прежде всего, я не видел никаких священников, ведущих безнравственную жизнь. Я 30 лет в церкви, 29 вот я недавно отмечал, и я знаю, наверное, десятки священников, я знаю епископов, член межсобородного присутствия Русской Православной Церкви. То есть это мой круг общения постоянного. И я не сталкивался. При том, что, наверное, среди десятков тысяч священников Русской Православной Церкви могут найтись люди падшие. Вон, значит, у нас тут недавно одного епископа лишили сана за глубокое нравственное падение. Но я никак не могу сказать, что священники люди безнравственные. Как раз священники у меня вызывают глубокое уважение, как люди, которые действительно серьезно, искренне служат Богу, и человек, который не имел бы такой мотивации, он бы в священники не пошел. Другое дело, что потом человек может выгореть, там всякое бывает, но вот знаете, вот те люди, которых я знаю, это люди, которые искренне преданы Богу, искренне желают Ему служить. То есть вот по моему опыту общения в церкви, священники, епископы – это люди, очень серьезно относящиеся к своей вере, очень добросовестно относящиеся к своим обязанностям. И я понимаю, что если человек не имеет опыта общения с церковью, а читает только в интернете, тем более особенно определенные сообщества в интернете, то ему будут доставлять к столу немножко другую информацию, но, знаете, она либо избирательная, либо иногда просто выбранная, потому что я сталкивался с откровенными утками антиклерикальными. Но Наша вера, понимаете, священники учат не потому, что они такие замечательные люди. Они передают истину, они возвещают истину, которую не они изобрели, не они придумали. Церковь создана Богом, и церковь хранит и возвещает божественное откровение. Церковь — это не собрание хороших людей, которые вот исходя из своей хорошести, чего там собираются преподать. А церковь — это сверхъестественное сообщество, через которое действует Бог, через которое действует Евангелие. Понимаете, я вот готов допустить, что, например, не знаю, вот буддийские служители — очень хорошие люди. Может быть, те буддисты, которых я знал, были хорошие люди. Почему мне не допустить, что служители там все хорошие люди? Но я не являюсь членом буддийской общины, сангхи, не потому, что я вот там считаю, что они люди плохие, а потому что я считаю, что истина в Иисусе Христе, что Христос создал церковь, и что Христос установил в церкви священство, и что Христос преподает отпущение грехов устами священников и преподает тело и кровь свою их руками. Поэтому особенность священника не в том, что он замечательный человек, а в том, что через него, вот так устроена церковь, через него действует Христос. И я имею огромное почтение, знаете, к священному сану, потому что через него действует Христос. Даже через недостойного священника, потому что это как посол. Посол может быть недостойным человеком, но он передает поручение от своего государя. Другое дело, что лично я с недостойными священниками не сталкивался. Те священники, которых я знаю лично, достойные люди. Так, у нас есть еще сообщение. Если я запланировал убить, а потом покаяться, мне это сойдет с рук? Ну, понимаете, намерение совершить убийство, оно же уже указывает на то, что вы не покаялись, далеки от покаяния. Покаяние предполагает, что человек меняет свою жизнь. То есть покаяние — это не... Вот огромная ошибка воспринимать покаяние как некий такой списание кредитов. Что я там залез в долги, мне просто кредиты списали. Покаяние — это восстановление личных отношений с Богом. Я согрешил против Бога. Ну, знаете, как блудный сын, который он вернулся к отцу, и он говорит: «Отче, я согрешил на небо и перед тобой». И он после самого его покаяния означает, что он признает свой грех и что он признает владычество отца. Простите, у нас какая-то техническая... Так. Ну, хорошо. Вернемся тогда к вопросу, который мы обсуждали, что человек, который не имеет намерения, серьезного намерения переменить свою жизнь, его покаяние не состоялось. Его, таким образом, прощение тоже не состоялось. Увы, но это так. И для того, чтобы обрести прощение, человек должен принять решение переменить свою жизнь. Он не сможет ее переменить самостоятельно, ему для этого понадобится, несомненно, помощь Божия, но, по крайней мере, нужно такое намерение, нужно такое решение, что человек хочет, действительно решается свою жизнь переменить. Допустим, удалось искусственно создать мозг и оживить человека после крионики. Докажет ли это вам, что души и сознание ни мозга не существует? Если нет, то почему? Видите ли, на самом деле, как мы могли бы такой эксперимент поставить? Как бы мы определили, что сознание вернулось? Понимаете, сейчас пока даже с точки зрения материализма, даже если принимать в целом материалистическую картину мира, то это находится очень и очень далеко за пределами всяких возможностей. Я читал в свое время, знаете, я должен был готовить там доклад по искусственному интеллекту, я читал вот про точку сингулярности, я читал про то, что вот люди надеются обрести бессмертие, пересадив сознание в компьютер, Но я читал также критику на все эти идеи, которые высказывают абсолютно неверующие люди, они не занимаются христианской апологетикой, они именно люди неверующие, и они говорят, что это невозможно по целому ряду причин. То есть говорить о переселении сознания там, в компьютер пока что технически это абсолютно неосуществимо. Вот. И, соответственно, это не может быть предметом какой-то богословской рефлексии. У нас просто нет никакого сознания в компьютере, над которым мы могли бы как-то беседовать. Конечно, это вызывает в памяти такую интересную проблему, как философские зомби, то есть как мы вообще определяем, что кто-то обладает сознанием. Как вы отличите существо, которое обладает всеми признаками человека, ведет себя как человек, но не обладает при этом сознанием. Сознание — это некая внутренняя реальность, мы видим только ее внешние проявления. Но так или иначе, никто же не создал компьютерного сознания, и это даже не проглядывается. Это неосуществимо по огромному количеству там, чисто технических проблем. Сейчас искусственный интеллект рисует картины, а вы говорите, нет формулы, чтобы стать Рембрандтом. Нет, конечно, нет такой формулы, потому что Рембрандт говорит нам что-то очень важное о людях, что-то очень важное о том, что можно увидеть в человеческом лице. Вот у Рембрандта есть портрет старого еврея. Это просто портрет старика, и все. Он там где-то в Амстердамском гетто, один из его старых пожилых жителей, он его взял, нарисовал. И когда смотришь в это лицо, и ты видишь что-то очень глубокое о человеке, и ты даже не можешь выразить, что это нельзя описать. Нужно видеть этот гениальный портрет. Или «Возвращение блудного сына», самая известная картина Рембрандта. Какой робот может это нарисовать? Вот какой робот может так вот расположить фигуры, чтобы они передавали вот эту библейскую притчу. Поэтому, как вам сказать, картины, они же еще обладают смыслом. Что касается того, что роботы рисуют картины, знаете, вот в чем тут большая ошибка, это все равно, что сказать, что кисточки рисуют картины. Роботы, программы, они написаны людьми. Они написаны людьми с определенной целью. Они написаны людьми, которые обладают творческими способностями. То есть роботы в данном случае являются инструментом. Вообще, когда говорят о том, что искусственный интеллект чего-то там может, что искусственный интеллект в какой-то мере подобен человеческому интеллекту, вы знаете, в искусственном интеллекте, в самых сложных искусственных интеллектах, сознание не больше, чем в электродреле. Это просто инструмент, который человек создал и через который действует человек. На самом деле компьютер — это просто человеческий инструмент. У него не больше интеллекта, не больше разума, чем у любого другого человеческого инструмента. Весь человеческий разум, который там может присутствовать, он, собственно, весь разум, который там присутствует, он, собственно, человеческий, он привнесен. Это не разум самого компьютера. Знаете, вот как, не знаю, в компьютерных играх, там, когда ваш персонаж заходит в таверну, там, а что отец, драконы, значит, в окрестных горах есть, он говорит, ну, кому и крыса, дракон. А мы понимаем, что мы же не общаемся с самостоятельным живым человеком. Мы понимаем, что скрипт, написанный программистом, что мы на самом деле читаем, как бы, вот письмо, вложенное программиста. Поэтому приписывать компьютером, что бы то ни было похожее на сознание или что бы то ни было похожее на творчество, это суеверие. Это суеверие. Творчеством обладают программисты, творчеством обладают там другие люди, которые участвуют в создании этой программы, в частности художники, но никак не компьютер сам по себе. Почему Бог поставил такое странное условие для того, чтобы он меня принял, как хождение в церковь? Потому что церковь — это сообщество людей, которых Бог уже принял. И если я принял, понимаете, если меня усыновили в семью, то у меня есть братья и сестры. Но это неверно, понимаете? Я не могу быть усыновленным и не быть членом семьи. Вот если там, как Слово Божие говорит, что тем, которые приняли его верующим во имя его, он дал власть быть чадами Божьими. Вот христиане – это чады Божьи, мы установлены Богу, и это значит, что у нас есть там, другие чада Божии, это тоже наши братья и сестры. И вот апостол Иоанн говорит, «И все сие мы возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». То есть вера, она проявляется в том, что мы общаемся с Церковью. Это подчеркивается тем, что Христос установил таинство. И таинство – это не то, что мы совершаем в одиночестве. Мы не можем сами себе преподать крещение, и мы не можем в одиночестве совершать Евхаристию. То есть Церковь – это некое собрание, это сообщество. И это очень важно, потому что в Церкви мы научаемся любить друг друга. Мы научаемся друг друга переносить, мы научаемся проявлять терпение по отношению друг к другу. И, конечно, это трудно, но вот христианская жизнь – это всегда жизнь церковная. Мы не можем быть христианами и при этом не принадлежать Церкви. Я слышал от верующего человека, что дьявола не существует, это символ плохого в людях. Правда ли это? Как об этом учит Церковь? Церковь учит, что дьявол – это некий личностный падший дух. То есть нет, дьявол – это не символ человеческого зла. Дьявол – это личностный падший дух. Это, он был первоначально сотворен Богом как ангел, как прекрасный херувим, но он возгордился, он восстал против Бога, он сделался падшим ангелом, увлек за собой часть ангелов. То есть дьявол – это некий реальный личностный дух, и христианская жизнь предполагает некое трезвенное осознание того, что духовные силы зла реальны, и мы должны это понимать, что иногда мы сталкиваемся не просто со своими плохими мыслями, мы сталкиваемся с неким воздействием со стороны сатаны, и даже на глобальном таком масштабе, например, когда мы имеем дело с какими-то антихристианскими идеологиями, мы сталкиваемся именно с действием сатаны, что сатана – это обманщик, его главный инструмент – обман, и он прилагает все усилия к тому, чтобы разрушить Божие творение и особенно отношения Бога и человека. Начиная где-то с конца XVIII века, когда стала утверждаться такая механистическая картина мироздания, где все объясняется законами природы, где нет места сверхъестественному, люди начали как-то смущаться, как-то затирать эту веру в сверхъестественное вообще, но и в дьявола в частности, что дьявол – это символ чего-то плохого в людях, что вот когда там Библия говорит о бесах, давайте мы это все переистолкуем. Ну, знаете, как вот есть постоянно возникающие в американских фильмах выражение «inner demons», то есть какие-то мои страхи, комплексы, обиды, что-то такое, что не дает мне нормально жить, что-то такое, что от чего окружающим тоже нехорошо. Но на самом деле демоны в Новом Завете, в истории Церкви, это, увы, совершенно реальные духовные существа, которые преследуют свои цели. И христианская жизнь, она предполагает сознание того, что они существуют, и некое активное противостояние. Потому что когда человек из своей картины мира как-то выкидывает, он остается утратившим бдительность, на самом деле беззащитным. На самом деле, знаете, единственная причина, по которой стали отрицать, это вот такая мода на такую механистическую картину мироздания, которую заразились там некоторые либеральные христиане. Но эта материалистическая картина мироздания, она не верна по очень многим причинам, и у нас нет никаких оснований сомневаться в библейском свидетельстве о том, что духовные силы зла реальны, и основное их орудие – это обман. Как вот Христос говорит, что сатана есть лжец, и отец лжи. Так, я имел в виду, что во времена Иисуса люди приписывали все болезни, особенно психические, бесам. Сейчас человек с подобными симптомами будет лечиться от эпилепсии. Значит ли это, что мы должны интерпретировать то, то, что раньше считалось бесовским влиянием. Так, ну, в общем, понятен примерно смысл. Просто немножко длинно. На самом деле, как вам сказать, не существует непроходимой грани между духовным и психическим. Если это душевная болезнь, и эту душевную болезнь надо лечить в том числе таблетками, это не исключает духовной стороны проблем, скажем так. И я понимаю, что люди так, себе такую картину рисуют, что если это душевное расстройство, то это не бес ни в коем случае. На самом деле одно другого не исключает. И в случае душевных расстройств, конечно, важно прибегать к помощи врачей. Я знаю, есть верующие психиатры, например. Люди, которые верят в Бога, они верят в существование бесов тоже, и они своим пациентам прописывают таблетки, потому что проблемы у человека существуют на разных уровнях, и ему нужно на всех этих уровнях помогать. Поэтому не нужно пренебрегать психиатрической помощью, в том числе таблетками, потому что таблетки могут состояние человека сильно улучшить. Это проверено, это работает, нельзя этим пренебрегать. Но человек – это не просто организм. У человека есть его духовная составляющая, и важно искать исцеление и духовной составляющей, и такой более низкой психиатрической. Я помню, читал книжку про изгнание бесов, по-моему, «The Rite» называется, там про итальянского священника, экзорциста. Его просто поставили работать экзорцистом, и он говорит, что демоническое влияние в жизни людей реально, что люди могут подвергнуться этим влияниям прежде всего, потому что они практиковали оккультизм, как-то этому открылись. И он говорит, что, собственно, борьба с этим демоническим влиянием, она предполагает прежде всего приведение своей жизни в порядок. Человек прорывает с теми грехами, которые у него были. Человек отказывается творить то, что он раньше творил, и человек начинает жить нормальной церковной жизнью. Молится, приступает к таинствам и так далее. То есть бесы реально, они действуют сейчас. При этом, если у человека там есть психиатрические симптомы, нужно не устраивать какого-то картинного экзорцизма, нужно принимать помощь от психиатров в том числе, и нужно, чтобы человек приводил свою духовную жизнь в порядок тоже. То есть одно другому не мешает. Вот, духовное измерение проблемы и медицинское измерение проблемы, они друг друга не исключают. Как известно, философия идеализма прямо провозглашает сознание в качестве самостоятельной субстанции, а философия материализма не провозглашает, поэтому в материализме якобы существует так называемая трудная проблема сознания, в идеализме ее нет. Однако материалистическая теория дуализма свойств снимает вопрос о субстанциональной необходимости сознания, а материалистическая эмержентная теория снимает вопрос о возможности ее возникновения. Наличие незрелых материалистов, признающих проблемы сознания трудной, говорит лишь об их личных трудностях. Более того, не учите дедушку кашлять. Ну, смотрите, сейчас все-таки трудная проблема сознания, она признается в том числе философами-материалистами. И эти философы, они признают, что они знают, как сознание, там оно эмерджируется, понимаете? Если мы просто придумаем термин эмерджентность, то мы же не решим проблем. Более того, мы с вами уже говорили, в материалистической картине мира неизбежно, тут ничего с этим не поделаешь. Все события в мироздании, в том числе ментальные события, они неизбежно имеют материальную причину. Таким образом, они обусловлены предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Таким образом, неизбежно оказывается, что у нас нет свободной воли. У нас нет свободной воли, мы не можем с вами обмениваться аргументами. То есть это проблема, которую нельзя вынуть из материализма. Но как ты ее не крути, как ты ее не поворачивай, все равно оказывается, что эта проблема остается. Что делать, если я не испытываю ни малейшего чувства вины по поводу своих предполагаемых грехов? Я должен заставить себя стыдиться и страдать. Вы знаете, стыдиться и страдать – это вот эмоции, ну, их не обязательно. Покаяние – это не про эмоции. То есть это достаточно естественно, если человек стыдится и страдает своих каких-то прошлых грехов. Но покаяние – это не про эмоции, это про перемену жизни и перемену жизненных приоритетов. Покаяние признает, что Бог прав, а я нет. То есть, если я нарушал в прошлом Божьей заповеди, то я был неправ перед Богом. Мне не следовало так поступать. При этом я не могу прямо... Может быть, я не испытываю прямо сейчас какой-то острый вины и стыда по этому поводу. Ну и ладно. Главное, что я признал, что это было неправильно, и что это нужно прекратить. Ну, например, там, не знаю, человек пришел к врачу, врач ему говорит, вы должны перестать есть жирную и соленую пищу. Не знаешь, что человек прямо сейчас испытает там приступ стыда, ой, как я тут из Макдональдса не вылезал, ой, как я был безрассуден. Нет, он просто послушается совета врача и больше так делать не будет. Вот покаяние... Не вопрос эмоций, вопрос того, что я согласен, я признаю, что Бог имел основание так сказать. Я помню, беседовал с человеком, который там, ходит по проституткам и не видит в этом ничего неправильного. Ну а что, он деньги платит, там, они как бы добровольны. То есть я понимаю, что добровольность это очень условная, но вот он считает, что добровольно. И а в чем мой грех? И тут все, что можно человеку сказать, ну вот поверь Богу для начала. А потом, когда ты поверишь Богу, когда ты решишь жить по воле Божией, Бог тебе это объяснит. У тебя откроется сердце, у тебя откроется сострадание к этим бедным женщинам, ты поймешь, что так с ними поступать неправильно, и что поддерживать весь этот бизнес неправильно. Но пока просто прими, что вот так Бог сказал. Так Бог сказал, ты просто этому поверь и просто следуй, исходя из этого. Эмоции по этому поводу переживать не обязательно, но обязательно принять решение, что я хочу свою жизнь переменить. Из лекции Шумерова Серова Владимира Владимировича Емельянова «Тайное знание Вавилонии» я недавно уяснил, что пресловутая идея о том, что Бог Яхве не может являть себя человеку непосредственно, а только в снах или видениях. Так вот, даже это не мудрящая религиозная идея, как и множество других, была украдена у Шумер. Ну, как вам сказать? Я несколько осторожно отношусь к книгам, названия которых содержат выражение «тайное знание». Но, допустим, у шумеров была идея, что Бог может являться только в снах. Никогда с ним не сталкивался. И что? Как бы это опровергало Библию? Просто тут не очень ясна логика. Руслан, ключевое слово «пока» неосуществимо, крионика и так далее. Но во времена Архимеда сотовый телефон бы сочли за чудо. Я понял, вас не перебедит ничто, фантазии. Ну, смотрите, кто из нас фантазии? Мы говорим сейчас о неких технологиях, которых не существует. Крионика, вообще говоря, она существует, да. Крионика, есть там фирма, которая в России есть, фирма такая, которая вам обещает, что если у вас есть немеренная куча денег, которую вам некуда девать, то вы можете договориться, что в случае, если у вас там находят какую-то смертельную болезнь, ну, там, у человека, допустим, рак, ему врачи дают 2 недели, он может договориться, что как только будет констатирована смерть мозга, так его тут же, значит, схватят и заморозят. Заморозят, а потом, когда будет построен коммунизм, его разморозят, и там ученые в светлом будущем его вернут к жизни и исцелят все его болезни. Но пока что это только продажа воздуха, потому что, ну, мы не знаем, как будет развиваться наука в будущем, конечно. Нельзя сказать, что ученые в будущем вот точно не смогут этого человека вытащить из заморозки и починить. но никаких оснований надеяться пока нет. Точно так же у нас нет никаких оснований говорить о том, что когда бы то ни было в будущем, в обозримом станет возможно пересаживание мозга в компьютер. Тут понимаете, в чем проблема? Это кольцевой аргумент. Если мозг можно будет полностью, сознание полностью пересадить в компьютер, мы продемонстрируем, что сознание существует на материальном носителе. Но ведь ничего подобного не произошло. Для того, чтобы вообще ставить вопрос о богословском осмыслении такого переноса, нужно, чтобы такой перенос состоялся. Но у нас ничего подобного, не то что не произошло, даже нет никаких признаков того, что это приближается. Почему вы решили, что весь материализм сводится к физикализму и философской проблеме сознания тела? Лишь эмилитивизм является физикализмом, так как, в принципе, отрицает существование сознания как такового. Нет, вы знаете, в чем дело? Материализм – это картина мира, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Вот. Поэтому никакой духовной реальности там просто не существует, не может существовать. Там не может существовать свободной воли. Там не может существовать мышление из-за того, что нет свободной воли. Поэтому если мы... Понимаете, тут делаются попытки это обойти просто путем пересмотра терминологии. Когда люди просто переопределяют свободную волю, они свободной волей начинают называть что-то другое. Но это не снимает главную проблему материализма никак. Почему в Библии не упоминаются египетские пирамиды, если Моисей вывел народ из Египта? А почему должны упоминаться? Понимаете, Библия же не путеводитель по Египту. В общем-то, понимаете, пирамиды не были предметом заботы библейских авторов, поэтому как-то не очень понятно, с чего бы он должен был бы упоминать. Почему люди решили, что Бог обращает внимание на них, слышит их молитвы и так далее? Это похоже на манию величия. Из библейского откровения мы это знаем. Мы бы... Да, действительно, это очень смелая мысль, что создатель мироздания, он слышит наши молитвы, обращает на нас внимание, уделяет нам время. И то, что Господь слышит, когда я призываю Его, мысль чрезвычайно дерзновенна. Вот Вселенная, вся эта огромная, там, не знаю, миллиарды галактик, я уж не помню, где несчитное количество звезд, все это Бог сотворил. И вот Творец всего этого, он слышит, когда я к Нему обращаюсь, обращает внимание на меня лично. Это очень дерзновенная мысль, но мы ее знаем из библейского откровения, из Священного Писания. Потому что практика молитвы к Богу, Творцу неба и земли, она в Писании есть. Более того, в Новом Завете есть еще более поразительная идея, что Бог стал человеком ради того, чтобы спасти не просто человечество в целом, не просто мироздание, чтобы спасти меня лично, как апостол Павел говорит, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Что Бог не просто вот, ну, интересуется, Бог умер на кресте за меня лично. Мы это знаем из библейского откровения, конечно. На чем-то другом мы не могли бы обосновать эту поразительную уверенность. Если доказательства Бога настолько убедительны, почему большинство людей они не убеждают, в том числе умных, образованных людей, прекрасно разбирающихся в науке, философии и так далее. Не кажется ли вам, что вы пытаетесь убедить тех, кто просто плохо осведомлен? Это мне так не кажется. Понимаете, готовность человека принимать какую-то точку зрения, она связана довольно слабо с тем, насколько эта точка зрения обоснована. Вот бывают люди, которые... Ну, смотрите, вот хорошо установлено за пределами всяких разумных сомнений, что курение разрушает ваше здоровье. Вот когда я стою на кассе, я смотрю там на художественное оформление этих пачек с сигаретами, там какие-то жуткие картинки нарисованы, что там и поразить тебя Бог язвую, там, и все, и, в общем, ужас. Но, тем не менее, люди покупают, курят, как себе это обосновывают. Или есть там разные исторические ревизионизмы, когда люди, там кто-то отрицает Холокост, кто-то сталинские репрессии, кто-то отрицает, что вообще Древний Рим существовал. То есть люди, увы, могут отрицать на все, что угодно. К сожалению, люди не принимают решения на основании разумных доводов. Люди выстраивают систему доводов, чтобы оправдать свои уже принятые решения. И тут есть очень интересное высказывание Дэвида Юма, который был шотландский великий мыслитель, он был неверующий, и он сказал, что разум может быть только рабом страстей, и он не может притворяться, что он может делать что-то другое, кроме как служить. И в этом отношении Юм достаточно последователен. У человека есть какое-то желание, какая-то страсть, у него есть какая-то позиция, которую он хочет отстоять, и он прилагает огромные усилия к тому, чтобы ее обосновать. И когда человек сталкивается с доводами против, он их по большей части игнорирует. Я смотрю, постоянно отслеживаю все эти споры о бытии Божьем, доказательствах бытия Божия. Я не видел опровержений. Я видел ситуацию, когда людей этот вывод не устраивает. Они его не принимают. И поэтому неверие — это не проблема недостатка данных, это проблема воли. Что поверить — это признать, что существует Бог, что я не главный в этом мироздании, что Бог имеет право на мою жизнь. И, знаете, вот грех первородный — это гордыня, что я сам хочу быть хозяином, я сам хочу здесь распоряжаться. А приходит Христос и говорит: нет, я тут хозяин в твоей жизни. В твоей квартире я хозяин. И человек этому противится не потому, что это недоказуемо, а потому, что человек живет вот этим мятежом, когда доводы за то, чтобы переменить свою позицию, они отвергаются. Да, собственно, за пределами религии мы постоянно видим, как люди отвергают данные, которые мне нравятся. Так устроена человеческая психика. Если бы люди эти данные принимали, они бы просто обратились. Эдик, стоит ли сейчас в жару бежать, делать прививку от ковида? Говорят, во время вспышки эпидемии лучше подождать. Вы знаете, я не врач, не эпидемиолог, но если врачи зовут делать, значит, надо идти делать. Потому что это они в этом отношении профессионалы. Я не вижу никаких оснований подозревать их в нечестности или некомпетентности. Вот как говорят врачи, которые занимаются всем этим, так и следует нам их слушаться. Потому что специалисты, они годами учились, они годами практиковали, они являются частью профессионального сообщества. Я вообще склонен специалистам доверять по умолчанию, если нет каких-то очень серьезных оснований делать. Поэтому что нам специалисты в области, в данном случае в области медицины, говорят, то нам и следует исполнять. Что если человек уверовал, но его жизнь не переменилась? Так, принял ли его Бог? Смотря что имеется в виду, жизнь не переменилась. Потому что бывают разные совершенно позиции, разные умонастроения. Бывает так, что человек просто не хочет меняться. Он был там вор, блудник и вообще безобразник, и он решает продолжать в том же духе. А вот я в Бога верую, пусть он меня спасет. В этом случае его обращение не состоялось, он, собственно, не уверовал. У него нет никаких обетований, нет прощения грехов, нет новой жизни. Бывает по-другому, что человек как раз-таки искренне совершенно обратился, но его совесть, пробужденная Святым Духом, его начинает сильно обличать. И он начинает воспринимать как грех то, о чем он раньше не беспокоился. И он начинает думать, что да, я вот что субъективно ему начинает казаться, что его жизнь не только не изменилась к лучшему, она даже стала хуже, что не стало больше греха. Но не стало больше греха, на самом деле он стал больше замечать. Поэтому тут нужно смотреть. Потому что бывают люди, которые впадают в такую полную беспечность, там грешат, и как будто так и надо, и говорят, ну, как-нибудь это Бог все устроит, спасет как-нибудь. И, конечно, им нужно сказать, что нет, ребята, так не получится, что если вы продолжаете пребывать в каких-то явных грехах, вы просто неверующие, в библейском смысле вы просто не обратились. А бывает наоборот, я знал человека, который страдал от тревожного расстройства, и он считал, что если он съест лишнюю пельменину, то его Бог отвергнет за грех чревоугодия и обжорства. Бывают люди, которые... у него была тревожность просто на уровне того, что его там таблетками кормили, он, болезнь просто была такая. Бывают люди, которые страдают мнительностью и не доверяют милости Божией, и они оставили свои грехи, они стараются жить христианской жизнью, они хорошие, добрые, искренние христиане, но у них вот есть мнительность постоянно, что ничего, вдруг я там не сдал норматива. И таких людей нужно, напротив, ободрять. Нет, дело не в нормативе, дело в том, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, а то, что вы вот беспокоитесь, беспокоиться хороший очень признак. Если человек глубоко переживает о том, нахожусь ли я в правильных отношениях с Богом, прощены ли мои грехи там, и так далее, это признак того, что прощен. Потому что человек духовно мертвый, он совершенно не беспокоится о своих грехах. Он грешит и не парится. Он грешит и думает, что так и надо. А что? О чем проблема? А прощать – это его работа. Поэтому если человек пребывает в печалях и терзаниях по поводу своих грехов там, и по поводу того, принял ли его Бог, его глубоко беспокоит, принял ли его Бог или нет, то его можно утешить и сказать, что если ты вот в такой печали пребываешь, это признак как раз того, что принял. Это вот беспокойство человека о его духовном состоянии – это очень хороший, обнадеживающий признак в отношении этого самого состояния. Почему из всех священных книг надо принимать только Библию и отвергать другие? Почему, например, Бхагавад-гита не может быть источником духовной мудрости? Как вам сказать, Бхагавад-гита может быть источником духовной мудрости, но эта мудрость, как вам сказать, человеческая, она выросла снизу, она может отражать некое общечеловеческое познание морального закона там, и так далее. А в Библии мы имеем дело с Богом, который пришел на землю, с Иисусом Христом. Иисус Христос говорит о себе: «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». То есть какие-то проблески света, мудрости, добра, они могут быть там, много где-то. В Бхагавад-гите, в Алмазной сутре, там, в каких-то других священных текстах. Но Бог открыл себя в личности Иисуса Христа. Что делает Библию уникальной? То, что в центре Библии находится Иисус Христос. Иисус Христос свидетельствует о себе, что Он был с Отцом прежде бытия мира, что Он придет судить все народы, что наше вечное спасение зависит от того, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. Вся цель Библии в том, чтобы нас привести к Иисусу Христу. Как апостол Иоанн говорит, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть цель Библии в Иисусе Христе и ее главное содержание Иисуса Христа. То есть Библия не просто какая-то книга, которая научает мудрости, там, как себя вести. Главное в Библии – это то, что в ее центре находится Иисус Христос. Если наука научится воскрешать мертвых, не разрушит ли это притязание религии? Я не думаю, что это как-то нам стоит ожидать. наука, как сказать, ну вот людей могут реанимировать в ряде случаев. Это огромное достижение. Но люди реанимируются, они возвращаются к прежней жизни, которая кончается смертью. То есть наука может продлить человеку жизнь, за это ей большое спасибо, но любая жизнь кончается смертью. Вот фундаментальный факт человеческой смертности, он никуда не делся. Если человека реанимировали, ну, это великое достижение, но через какое-то время он все равно умрет. А Христос обещает нам жизнь, которая не кончается. Вот сказано, что смерть не имеет над ним власти. Воскресший из мертвых, он уже не умирает. Наша жизнь — это всегда движение к смерти. Мы каждый день незаметно стареем, мы каждый день незаметно ветшаем, наше здоровье портится, но Христос даст нам жизнь нетленную, которая портиться не будет, которая будет продолжаться вечно. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.